Серж Винтеркей. Ритм войны. Глава первая. Игра на повышение. Ио Вилла. Параллельный мир. Клан-лидер стояла и смотрела на мертвого жениха своей погибшей дочери. Внутри она чувствовала пустоту и что-то еще, чему пока не могла дать название. И Увилла напряженно пыталась понять, что же она ощущает. Почему-то именно в данный момент для нее очень важно было найти ответ на этот вопрос. Злость? Нет, ничего похожего. Тоска? Нет, тоже не то. Скорбь? Снова нет. Осознание было сродни ледяному душу. Облегчение! Вот что она испытывает. И Увиллу бросила в жар от возмущения и стыда за свои чувства, но ей действительно стало немного легче. Клан-лидер только сейчас осознала, какое невероятное чувство вины давило на нее все это время перед Ставиром. Он подсознательно был для нее постоянным укором за то решение воспользоваться некромантовским свитком и страшные последствия, которым оно привело. Он, конечно же, ни словом, ни взглядом никогда не показал бы и тени осуждения. Но это было и не нужно. Она сама была для себя самым суровым судьей и палачом. А теперь Ставир мертв, а она стоит и испытывает эмоции, в которых никогда и никому не сможет признаться. Наконец, Иовилла подняла голову, усилием воли заставив себя отвернуться от погибшего, ища взглядом дракона. Он, почувствовав ее зов, подлетел и приземлился рядом. «Прикажи личам повиноваться мне», — сказала клан-лидер дракону. «Возвращайся в пещеру, из которой мы прилетели, и жди моего возвращения. Тело Ставира доставь туда же», — тихо велела она. Дракон посмотрел в сторону оставшегося войска нежити, подхватил лапой тело Ставира, взмыл в воздух, снизился над местом гибели дьявола и, подхватив и его тело, стал быстро удаляться в нужном направлении. И Увилла направилась к личам, доставая на ходу свитки портала. В голове четко вырисовывался список ближайших задач, которые предстояло решить. Переправить личей на базу, собрать и подсчитать трофеи, организовать похороны, вернуться и решить, как быть с дьявольским данжем. По прочитанным ранее рассказам, такой данж мог через несколько дней и исчезнуть, если им за это время не воспользуешься. Впрочем, что думать? Она, конечно, войдет в него. Она снова чувствовала привычную собранность и ясность мыслей. Вот только теперь к этому примешивалось что-то еще. Что-то неживое. Дживан, сын Бармана, Верховный Дьявол Брандар. Верховный Дьявол внимательно осматривал центральную площадь Брандара, свидетельницу недавнего триумфа сил ада. Практически все было готово к ритуалу трансформации. Подготовка шла весь день. Со всех уголков параллельного мира стягивались разные виды войск и перемещались порталами тысячи пленных. Для совершения обряда Верховный повелел предпринять невиданные ранее по масштабу действия, рассчитывая на серьезный положительный результат и благосклонность духа ада. В Брандаре было собрано более 2 миллионов зомби. Впервые такое их количество удалось привести к ритуалу одновременно. Почти все бесы, все поголовно черти и демоны получили приказ явиться к назначенному часу в Брандар. Дживан рассчитывал, что присутствие и одновременное обращение к духу ада таких огромных сил приведет к масштабной трансформации и появлению сокрушительных по силе войск, которыми можно будет усилить армию и лишить противников преимущества. Цена ритуала, несомненно, станет высокой, но если все получится, то результат будет стоить того. Нападений на свои владения во время проведения ритуала Верховный Дьявол не опасался. Да, города и крепости были временно покинуты. Но ритуал трансформации начинался в 10 вечера и достигал апогея в полночь. В этот период ни один из противников боевые действия не вел. Даже сторонники партизанской войны ночью не атаковали. Так что серьезной угрозы не было. А к утру все войска уже будут переправлены обратно в места дислокации. Если все сложится благополучно, враг и догадаться не сумеет, как и откуда у армии ада появились новые силы.
«Должны появиться! Дух ада будет милостив к нам!» — мысленно повторил Дживан и поднял руки, подавая сигнал к началу действа. На площадь опустилась невероятная тишина. Не было ни одного звука, ни одного пошаркивания или перешептывания. Даже со стороны места, где находились 10 000 пленников, не раздавалось ни звука. Пленников заранее предупредили, что будет с теми, кто не будет соблюдать тишину. Верховный медленно нараспев вымолвил древнее заклинание, взывавшее к силе, которое служило основой всего огненного мира — духу ада. Следом за Дживаном заклинание хором повторили стоявшие полукругом перед ним дьяволы и начали ритмично нараспев повторять его снова и снова. С каждым повторением площадь, стены, здания, завалы заброшенных во время недавней битвы домов вокруг площади, все в городе начало приобретать красноватый оттенок, постепенно становившийся все ярче и ярче. Наибольшая концентрация красного свечения приходилась на центр площади, перед Дживаном и дьяволами. Красный цвет здесь становился очень ярким, почти огненным, освещая пульсирующим сиянием передние ряды нечисти. Вслед за дьяволами к повторению заклинания присоединились демоны и черти. А зомби и бесы начали ритмично притоптывать в такт повторением заклинания. Голоса звучали все более громко и настойчиво, в унисон. И Дживан с удовлетворением отметил, как начала концентрироваться энергия вокруг города. Совместная молитва духу ада набирала мощь за счет огромного числа собранных войск. Количество высвобождаемой энергии было просто небывалым. Красный цвет уступил место огню. Казалось, ночь пылала. На земле проступали огненные ручейки, стекавшиеся к центру площади и сливавшиеся в ее центре в причудливый орнамент. Огненное плетение расширялось и, казалось, начинало жить собственной жизнью. Через полтора часа после начала ритуала огненные узоры покрывали уже всю площадь. Для силы ада они не представляли опасности, только вдохновляли и усиливали энтузиазм и эйфорию от проведения ритуала. А вот пленники уже давно кричали от ужаса и боли, от периодически опалявших их волн жара. Но пошевелиться не могли, скованные заклятием. Дживан вел ритуал. Он испытывал небывалый доселе подъем. Ритуальные песнопения огромных войск, крики боли тысяч пленных сливались в его сознании в величественную симфонию, воспевающую мощь его власти над подчиненным миром. Верховный дьявол почувствовал трансформационные потоки энергии. Ритуал подходил к завершающему, наиболее величественному этапу. Дживан подошел к хранилищу искр, лежавшему на небольшом постаменте рядом с ним. Открыв причудливо украшенный ларец,
Он с трепетом взял в руки искру, вернулся на место и поднял ее над головой. Четверо наиболее доверенных подчиненных из числа дьяволов отделились от остальных, также подошли к хранилищу и, взяв оставшиеся искры, встали около Дживана, образуя пятиугольник. Дьяволы подняли искры над головами и запели завершающее трансформацию заклинания. Искры засияли огнем и образовали огненный орнамент, из которого начали вырываться на площадь огненные вихри. Все 10 000 пленных и 300 000 зомби, стоявших вокруг них на площади, вдруг вспыхнули яркими факелами. Город превратился в бушующее море огня. Боль и эманации смерти пленников смешались с благоговейным ужасом войск армии нечисти. Такого эффекта от трансформации Верховный Дьявол не видел. Более того, ни в одном из описаний состоявшихся ранее ритуалов, которые он внимательно изучил перед организацией трансформации, не отображалось ничего подобного по силе и масштабам. Огненное море начало концентрироваться вокруг 2000 демонов, стоявших недалеко от центра площади. Постепенно огненный вихрь полностью поглотил их, вращаясь все быстрее и быстрее, и в момент, когда пробила полночь, разделился на 2000 отдельных вихрей, которые постепенно уплотнились и стали гореть ровным ярко-красным цветом, периодически вспыхивая огненными искрами. Искры в руках дьяволов погасли. То, что ни один из дьяволов не послужил материалом для трансформации, в отличие от демонов, заранее предназначенных для нее, о многом сказала Дживану. Это означало, что его репутация среди них находится на небывалом уровне, и никто не замышляет измену, которая могла бы ударить по интересам духа ада. Крайне необычно, но очень лестно для его мнения о собственных успехах на верховном посту. Трансформация была завершена. Дживан с помощниками вернул искры в хранилище и закрыл его. Верховный почувствовал, что руки его немного дрожат. Величие и сила задействованных энергетических потоков повлияли даже на него. Дживан глубоко вздохнул, после чего направился к центру площади к огненным вихрям. Он уже догадался, что за войска подарил им в своей безмерной милости дух ада, но пока не мог до конца поверить в такую удачу. Подойдя к вихрям, Дживан поднял руку в повелевающем жесте.
«Приветствуем тебя, повелитель!»
Раздался хор похожих на гул огня голосов, и огненные джинны, а это были именно они, слегка поклонились. Трой, Бантоса, параллельный мир. Мое предложение показать лакомую мишень для атаки короли одобрили, но квеста так и не дали. Может, я сегодня просто перебрал лимит на квесты? Буквально еще 5 минут взаимных раскланиваний, и короли с учетом позднего времени и назначенной на завтра встречи разошлись. Я проводил Перфундара со свитой в Бантосу, а сам глянул на часы. 11 ровно. Да, начал активничать сегодня на внешнем контуре поздно, но многое успел сделать. Особенно повезло с лутом. Кстати, о луте. Часть его я так и не успел просмотреть, сразу скинув Адельхейд. Ну-ка, зайду к ней и уточню масштаб полученной прибыли. Адельхейд я нашел в нашей спальне на 2-м этаже. Она, что всегда приятно для глаза, оказалась в неглиже прямо перед зеркалом. «Ух, Трой, ты бы хоть постучался!» Всплеснула руками она в воздухе, которыми первоначально, услышав звук открывающейся двери, попыталась прикрыться. «Вот еще!» — жизнерадостно ответил я, подходя к ней, обнимая покрепче. «А что это такое на тебе за белье такое интересное? На ощупь вроде как есть, а для глаза почти и не видно». «А тебе что, не нравится?» — осторожно спросила Адельхейд. «Не то чтобы не нравится, милая, очень даже нравится. Просто раньше ничего подобного на тебе не видел», — ответил я. «А это отликовало? Я даже и смутилась вначале, но он сказал, что это ты у него заказал. А сделано из той самой паутины, что ты наткал для него», — радостно ответила Адельхейд.
«А что со статами?»
— тут же заинтересовался я. «Что белье на вид красивое — это здорово, особенно учитывая, что у эльфа не было портняжного навыка. Видимо, навык боевых кружев 16 уровня рулит и в таком случае. Это видно и по скорости, с которой эльф сбацал и трусики, и бюстгальтер для моей милой. Совсем же недавно, чисто теоретически, с Ликвелом, это буквально на ходу обсудили.
Плюс 2 к ловкости, плюс 2 к выносливости, плюс 5% к очарованию», —
обрадованно заявил Адельхейд, снова завертевшись перед зеркалом.
«Это на трусики. А на бюстгальтер плюс 1 к интеллекту, плюс 3 к ловкости, плюс 5% к отточенности мелкой моторики».
Я обнял ее и с вполне понятными намерениями потянул к постели.
«Ой, погоди, я совсем забыла. Ликвел и тебе принес трусы на пробу», — воскликнула Адельхейд, притормаживая меня. «Я тебе на тумбочку положила».
«Ну, что сказать?» Трусы на тумбочке действительно лежали, правда, я их скорее нащупал, чем увидел. Паутина-таки штука прозрачная. Как и у Адельхейд, изделие было сделано из красивых ажурных кружев. Я тупо посмотрел на статы.
Трусы мужские, изящные. Плюс 3 к ловкости, плюс 1 к интеллекту, плюс 5% к грациозности.
И вроде бы все статы полезны, и, конечно, в моих нынешних трусах никаких статов и в помине не было, а мне поплохело. Представил я, как меня грохнут, и окажусь я в этом кружевном прозрачном воздушном творении, ярко светя причиндалами на круге воскрешения. Нет, достаточно одного случайного свидетеля, и никогда в жизни не отмоешься. И никому ничего не объяснишь. Заявление, да я только ради статов, мужики, никого не впечатлят. Конечно, может открыться серия каких-нибудь специфических квестов, как раз и предназначенных для тех мужиков, что любят рассекать в кружевах на голое тело. Но я же не из них, и все позорно провалю. Даже с 5 дополнительными процентами к моей неоспоримой гномьей грациозности.
«Ой, я так рада, что тебе не нравится», — рассмеялась Адельхейд, видимо, следившая потихоньку за всей гаммой выражений, промелькнувших на моем лице, хоть и делала старательно вид, что не может налюбоваться на себя в зеркало. «Я Ликвелу уже сказала, что не дам тебе их надеть. Но он почему-то все же настаивал, чтобы ты их посмотрел».
«Передай ему завтра, если не свидимся, что посмотрел и глубоко, по-настоящему, глубоко, подчеркни это, впечатлен. Скажи также, что пусть клепает их дальше, только надо найти опытного портного в городке, способного сверху их обшить черной материей. Строгой, брутальной, без картинок, кружев и тиснений, простой черной материей. У них должна быть такая ткань. Главное, пусть не обращается к дамскому портному. Я возьму себе 5 пар. Буду повышать свою грациозность. И что там еще случайно выпадет?»
«Тогда, милый, тебе придется срочно напрясть еще много-много сотен метров паутины», — ответила тут же Адельхейд. «Мне тоже нужно еще 4 пары такого белья. как я уже получила от Ликвала, а паутина, что ты напрял давеча, уже полностью закончилась.
Нет-нет, пока этого не сделаешь, никаких шалостей,
строго сказала она, когда я снова ее изловил и потянул к постели.
А вот это уже черта, присущая каждой нормальной девушке, не только НПС. Одна мысль, что можно скоро разжиться 4 новыми обновками, да еще и с неизвестными, но такими желанными плюшками к красоте, изящности или, там положим, грациозности, и все остальное, пока для этой мечты не будет заложен прочный фундамент, вполне можно отложить в сторону. И опытному мужику лучше уважать эту конструктивную особенность, чем пытаться идти наперекор женской природе. Так что в следующий час я послушно ткал паутину. А чтобы не терять время, потихоньку прокачивал навык мастера веса и попросил Адельхейд озвучить статы тех вещей, что я набил с нечисти сегодня. Совершенно особенных вещей, услышав про которые, я тут же захотел бы закричать «Эврика», среди них не было. Лишь еще несколько уникалок и очень редких. Добротных уникалок и очень редких с приличными статами, за которые можно легко выручить большие деньги. Я даже довольно усмехнулся, на секунду перекрыв дорогу, не спадающей изо рта паутине. Жизнь пошла такая, что уникалки и очень редкие артефакты для меня уже стали обыденностью. Выслушав подробный отчет о полученном за день луте, я прикинул, что хотя уровни я прокачал в 2 раза меньше, чем мог бы при охоте на зомби с ловушками, всего 4, заработал я в золотых монетах раз в 7 больше. Не говоря уже о том полезном колечке, что украсило мой безымянный палец, увеличив длительность моего мастера выживания на секунду, которое я вообще продавать ни за какие деньги не собирался. Внезапно раздался звонок будильника. Я вначале удивился, но тут же вспомнил, что сам поставил на отслеживание выставленный на торги дорогущий артефакт по обнаружению призраков. Звонок означал, что осталось 5 минут до окончания аукциона. Забравшись в интерфейс, обнаружил, что цена артефакта подскочила до 78 тысяч золотых монет. Блин, да что ж за цена-то? Тут же быстро устроил новый поиск по всем вновь выставленным позициям. Не появилось ли что еще похожее, подешевле? Нет, ничего. Видимо, действительно вещь редкая, поэтому за нее и выкладывают такие суммы. Утешало то, что артефакт уникальный, и потерять я его не смогу. Значит, если вдруг понадобятся деньги, всегда можно продать за солидную сумму. Решено. Попробую поторговаться. Минута до конца, цена не меняется. 30 секунд, цена прежняя. 10 секунд. И цена вдруг подскакивает до 85 тысяч золотых монет. Кто-то не утерпел и сделал ставку чуть раньше, чем стоило. Жду 5 секунд и ставлю 90 200 золотых. Люди обычно любят выставлять круглые суммы, поэтому, если кто добавит еще 5 тысяч, я его на 200 обойду, а новую ставку он не успеет сделать. 5, 4, 3, 2, 1. Аукцион закончен. И... я владелец артефакта. Тут же он появляется на моем столе. Золотой квадратик. 10 грамм. В загадочных петроглифах на толстой мифриловой цепочке. Я с почтением посмотрел на неимоверно дорогую вещицу. Ничего подобного по цене у меня раньше и близко в хозяйстве не было. Да, что тут говорить. Самый дорогой из других моих артефактов, заточенный на антистелс, был в 10 раз дешевле этого. Нацепил на шею, огляделся. Ха! Я даже не думал об этом, когда покупал вещицу. Она мне была нужна исключительно для выявления потенциально враждебных призраков.
но она же срабатывала и на Тхакуна. Я впервые увидел своего давнего напарника. Не в тот момент, когда он сам становится видимым по своему желанию, но в обыденной ситуации. Призрак сидел на свободном стуле, задумчиво раскачивая ногами. Выглядел он каким-то потерянным. Мне его откровенно стало жалко. Даже книгу не почитать. Призрачные пальцы не могут ни страницу перевернуть, ни развернуть свиток. Сиди и слушай, что другие говорят, вот и все развлечения. Надо бы что для него придумать, чтобы не мучился так. Пришло время подумать и над сделанными ошибками. Много где я затупил, хотя в целом все кончилось очень хорошо. Но есть и плюсы. Придумал, как безопасно телепортироваться в плохо освещенных местах, используя связку полет-телепорт. И тут, как и в реале, не было бы счастья, так несчастье помогло. Придумай я эту связку раньше, я бы телепортировался несколько раз подряд еще в туннеле, вместо того, чтобы катиться там колесом, и мог грохнуть демона при помощи визуализации до того, как тот успел бы открыть портал на свою базу в Кальдере, и так никогда бы туда и не попал. Правда, подумав еще, признал, что, скорее всего, мне не удалось бы грохнуть демона, используя визуализацию в низком туннеле. Из-за его огромного роста голова демона, пока он бежал, торчала прямо под потолком. Так что над ним бы ничего скостовать не получилось бы. А скостовать валун так, чтобы демон попал внутрь и погиб, как я уже успел узнать, мне система бы не дала. Мол, он слишком высокопоставленная нечисть. После тщательных размышлений над другими ошибками понял также, что откровенно затупил, когда взламывал тюрьму валунами и нашумел, что вызвало набег нечисти. А ведь у меня был новый навык, позволяющий переносить звук из одного места в другое. Нужно было, роняя глыбы, всего-то перенести звук от их падения и грохот от ломаемых решетки и крыши прямо в неимоверно шумный водопад. Там бы он и бесследно сгинул. Глядишь, отбывали бы мы от тюрьмы без такого масштабного сопровождения и с намного меньшим риском. Я же так и не знал, потеряли ли мы кого-то из заключенных убитыми во время этого эпизода или отделались только ранеными. Если были убиты, то они результат моей забывчивости. Чтобы в следующий раз так со своим новым звуковым навыком не попадать в просак, решил эксплуатировать его все время, даже когда в том нет надобности. Пусть станет для меня привычным, как глоток воздуха. Тогда и не нужно будет задумываться о его применении при необходимости. Будь я неразумным маньяком, помешанным только на прокачке, так мог бы поступить и со всеми навыками, которые могли хоть когда-то пригодиться и нуждались в прокачке. Но пока я решил прокачивать так, только звуковой навык и мастера веса. Правда такова, что человек не машина, надо и отдыхать, иначе крыша поедет под тяжестью нагрузки. И как бы я ни надувал тут щеки, что я теперь гном Трой, сознание у меня было человеческим. Одновременно я мог решать только одну задачу — держать в уме, таковы уж особенности человеческого восприятия, от 3 до 7 важных моментов, и пределы перейти эти не мог, даже если бы и хотел. И что же произойдет, если я решу прокачивать одновременно, скажем, 10 навыков? Меня непременно грохнут при первом же боевом рейде, потому что я не смогу быть эффективной боевой единицей. Вместо того, чтобы настороженно оглядываться, искать вокруг следы засад, пытаться предугадать действия врагов, планировать и четко выполнять необходимые для выживания действия, я буду запускать один за другим навыки и раздражаться в попытке вспомнить, не забыл ли использовать какой-то из них. Так что одно дело, вернувшись в безопасное место, взять в руки накорябанный список с 10 навыков и несколько раз их проработать в свободное время. Другое — прокачивать их в течение всего дня. Также вкинул полученные за новые уровни баллы в выносливость. Ну а дальше, когда Адельхейд получила свою паутину на наряды, ей пришлось ее отрабатывать. Не сказать, правда, чтобы ей самой это не понравилось.
Да и прежде чем прыгать в кровать, я старательно огляделся. Только что купленный артефакт, о котором Дхакун ничего не знал, дал мне новые возможности убедиться в реальности уединения. Нет, не то чтобы я думал, что мой призрак не джентльмен, но кто его знает-то? С облегчением убедился, что Дхакуна нигде видно не было, он тактично ушел в другое место, поняв, что именно будет происходить дальше. Может, пошел бродить на улицу, может, сидит и слушает разговоры в таверне.